Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И сегодня, 1 марта, замечательный весенний день, несмотря на то, что погода совершенно пока в Москве не весенняя. У нас все еще минус 15, мы все еще холодаем, но в душе весна точно настала. Так вот, в этот сегодняшний первый весенний день мы и тему выбрали достаточно весеннюю. Тема эфира такая: «Как выбирать мужа или жену?». В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Да, мы не просто будем рассуждать, как это сделать, куда пойти на свидание. Мы сегодня посмотрим на это все с такой научной точки зрения, с точки зрения психологии.
Как и заодно с весенней точки зрения.
Да, и заодно с весенней. Итак, Надежда, как же выбрать себе спутника жизни? Сейчас один знакомый мне вчера написал, что все, весна начинается, это значит, у молодых людей начинается охота на девушек. Я думаю, я призадумалась, так, наверное, в обратную сторону это тоже работает, как бы девушки начинают приманивать, ну, не знаю. В общем, семейная жизнь начинает бурлить весной. Вот как найти себе того самого спутника?
Да, хотелось бы вот мне сказать, а теперь взяли ручки и записали. Первое, второе, третье и так далее. К сожалению, вот дать конкретные советы, дать конкретные указания, дать конкретный алгоритм действия, да, вот какое-то решение. Всегда меня это удивляло вот на уроках математики, удивляло, потому что это, ну, было таким приятным бонусом. Вот если ты знаешь, например, порядок действий, что как вот решается в математике, как выполняются действия. Каким бы длинным ни был пример, каким бы он ни казался сложным,
у него есть конец и результат.
Конечно, ты берешь конкретное правило, применяешь его к конкретному примеру, и все решается, и все складывается, и уже даже не страшно подступаться вот к этому решению, потому что ты знаешь формулу, ты знаешь алгоритм. И на самом деле, да, было бы неплохо, если бы мы в жизни тоже вот к таким вот нашим серьезным таким решениям подходили с набором алгоритмов. И вот нашел хорошую жену, и вот нашла хорошего мужа, зная какие-то несколько советов.
Я иногда так расстраиваюсь, что такая математическая система в жизни не работает, потому что, казалось бы, очень она пригодилась мне. Совершенно вот в такие-то моменты.
Но, вы знаете, объясняется это довольно просто. Человек слишком сложно устроен. Одно из самых непростых существ на белом свете, и было бы, наверное, ну, неоправданно ожидать, что каждый человек состоит из алгоритмов. Просто нужно вычислить, какой алгоритм у этого человека. Или часто так бывает, знаете, в студенческой аудитории вот рассказываешь им какую-нибудь там типологию, характер, личность или чего-либо еще, там описывается поведение людей в том или ином случае. И студенты в конце говорят: а, так вот, почему мы так себя ведем. Или: ага, так вот, почему он так себя проявляет. И я всегда им напоминаю, что это только одна из типологий, это только одна из теорий, и это одна из частей человека. Вот она об этом, вот не думайте, что вы получили волшебные ключи ко всем людям или к любым ситуациям.
А нам очень удобно распихать людей вот по этим полочкам, по классификациям, навесить ярлыки и понять, что, о, вот это такое, от него можно ожидать вот только это.
Да, еще и прогнозировать.
Да. Вот так он поступит в такой ситуации. На самом деле все бывает по-другому.
А тем более, когда речь идет о делах сердечных, как мы говорим, да, то есть когда речь идет о выборе спутника жизни, когда речь идет о выборе близкого человека, мы не хотим ошибиться, мы хотим наверняка, мы хотим так, чтобы вот действительно это было что-то настоящее, что-то такое вот постоянное на всю жизнь, чтобы нас радовало это постоянно, чтобы нам было хорошо. Люди так и говорят: хочу устроить свою жизнь, чтобы, ну, вот, чувствовать такую удовлетворенность в том, что жизнь протекает так, как я хочу, тем более связанная с другим человеком. Это. Поэтому к подбору спутника люди относятся внимательно, взвешивают все, сравнивают.
Мне хочется вас поправить. Должны относиться должны внимательно, да, но не всегда так делают, и именно поэтому существует наша передача.
Но, по крайней мере, да, существует еще целое, я думаю, сообщество людей, да, которые пытались сделать это хорошо, правильно, и действительно думали об этом, но почему-то не случилось, не сложилось, не сработало, да, или люди, которые внимательно относились к советам по выбору супругов или слушались маму в этом вопросе, а все равно не получилось, вот не достигнут тот уровень удовлетворенности, который человек бы хотел. То есть не все, оказывается, зависит и вот от этого, того, насколько мы внимательны к окружающим, да, в этом смысле, к их опыту и к их советам. Вот, поэтому мы немножечко говорили об этом в одной из прошлых передач, когда обсуждали родительство и подготовку к родительству. Вот подготовка к супружеству, пожалуй, подчиняется вот в самом начале именно этому принципу – учиться. Учиться и выбору, и учиться этой роли. Да? Она не врождённа, она приобретённа. И поэтому, развиваясь как девушка или развиваясь как молодой человек, приобретать в том числе женские или мужские какие-то навыки, которые нам пригодятся в супружестве. Быть мужем или быть женой. Вот быть маляром. Люди учатся, чтобы быть маляром, быть штукатуром.
Я неделю назад красила стены на кухне, и когда я сняла пакеты, там, малярный скотч, и посмотрела, что даже он меня не спас от неровных линий, в тот момент я поняла, что, наверное, надо было хотя бы посмотреть ролик в интернете, прежде чем браться за валик. В общем, да, учиться, друзья, это очень-очень важный совет.
Да, да. И вот когда мы сами пытаемся осуществлять какой-то вид деятельности, который мы до этого не делали, да, думая, что, ну, это, в общем, я же представляю, как это должно быть, то, в общем, действительно обнаруживаем быстро, что есть нюансы, которых мы не учли, и этому надо учиться. То же самое в супружестве. Здесь еще ситуация осложняется тем, что каждый из нас тоже продукт какой-то семейной культуры, какой-то семейной структуры. У нас есть наши родители, которые тоже по-своему прожили жизнь. Нравится нам, как они ее прожили, или мы критически оцениваем их супружество. Может быть, они расстались в какой-то период жизни. И мы думаем, что мы вот этих ошибок мы точно не сделаем, потому что у нас был пример.
Но есть другие ошибки.
Но есть другие, свои собственные. И вот от них нас никто не может страховать. Совершенно верно. Вот, поэтому первый такой момент, о котором бы мне хотелось сказать, который мы часто люди кладут в основу выбора супруга или супруги, это похожесть.
На кого? На самого себя? Или...
Похожесть, да, на самого себя, но даже речь не о внешней, безусловно, похожести какой-то, а вот о внутренней такой. Люди говорят, мы слушаем одну и ту же музыку.
Одни интересы у нас.
У нас
вот,
одни и те же интересы, фразы, мы увлекаемся одним и тем же. Ну, то есть схожесть, похожесть как бы является такой гарантией того, что обязательно человек, мне с этим человеком будет легко. Этот человек будет меня лучше понимать. Этот человек, ну, соответственно, у нас будет меньше конфликтов. У нас будет меньше возможностей и поля для того, чтобы конфликтовать. Ну, что конфликтовать, когда вот, ну, какую музыку вечером включать? Вот все знают, что я слушаю, он слушает. Ну, вот выбор будет облегчен на самом деле. Вот, но... К сожалению, если этот принцип рулит, или если он единственный, недавно от одной девушки я услышала, которая с восторгом говорила о том, что она нашла того самого единственного, я спросила ее, что же указывает на то, что вот он такой исключительный и единственный. Она сказала, у нас почти одинаковые плейлисты в телефонах. И вот для нее это, как важный ей казалось компонент, да, гарантирует ей определенные, ну, вот такую простоту в установлении отношений, ну и возможность в дальнейшем прогнозировать положительный результат. Вот. Но здесь вот что наблюдается, если, скажем так, вы попробуете представить там жизнь свою, оглянуться назад, если у вас уже был опыт выстраивания отношений с противоположным полом, или посмотрите на других людей, такой феномен наблюдается, когда мы встречаем человека, общаемся с ним, знакомимся с ним, и когда у нас образовываются чувства к этому человеку, мы начинаем любить даже то, что любит он, но мы до этого...
Не любили.
Не любили. Да. Ну, например, вы не катались никогда на лыжах, но вам очень симпатичен этот молодой человек, он заражен этой идеей, он в восторге от этого, он так рассказывает вам о лыжах, что через некоторое время вы решаетесь встать на лыжи и, в общем, через какое-то время считаете, ну, а что это я не каталась раньше? Такое классное занятие, спасибо, что ты меня познакомил с этим. Ну, то есть мы начинаем любить то, что любит другой человек, предмет нашего вот обожания или предмет наших чувств. Вот, поэтому... Схожесть интересов, схожесть каких-то качеств и свойств даже характера, схожесть вкусов. Ну, сомнительные основания для выбора супруга или супругов. Хотя, безусловно, это для первого знакомства является мощным топливом. Скорее всего, то, что нам интересно, будет темой для обсуждения, будет вот таким первым порывом, да, для того, чтобы познакомиться с человеком, ну, вот хоть на какой-то площадке, скажем так, столкнуться, на какой-то площадке о чем-то поговорить. Как правило, мы ищем вот именно эту схожесть. Ну, а ты что? А какие фильмы смотришь? Какую музыку слушаешь? А каким делом занят? А, не знаю, скорее всего, люди, может быть, и пересеклись там, не знаю, в одной компании или в одном, на каком-то проекте, да, то есть это был их общий интерес. Нужно четко понимать, что это не гарантия. Это лишь первые возможности, которые дают дальнейшее развитие событий, открывают дальнейший путь к дальнейшему развитию отношений, но не являются мерилом. В дальнейшем, может быть, как раз будет и по-другому. Вы несколько откажетесь от своих интересов добровольно, и интересы другого человека будут в вашей жизни доминировать.
У нас есть несколько сообщений от наших слушателей. Так, Геннадий нам написал: «Только по взаимной любви. Выбирание – это брак по расчету и ненадолго. В жизни все меняется, и выбранный или выбранная уже не будут соответствовать ожиданиям. В результате – развод».
Угу. Ну, верное замечание, в общем-то. Единственное слабое место – это по любви. Вот кто и как это определение понимает, это понятие раскрывает.
А почему выбирание – это брак по расчету? Брак по расчету – это когда ты идешь и выгоду себе высчитываешь от этого союза. Вот это брак по расчету. А выбрать из окружения человека по определенным параметрам – это не по расчету. Мы этим, в принципе, в жизни не занимаемся. Я выбрала вот этого молодого человека, или я выбрала вот эту девушку, потому что она мне нравится, потому что у нас, как вы сказали, там схожие интересы, потому что там у нее хорошее воспитание, еще что-то. Это и есть выбор. В принципе, когда мы знакомимся с человеком, это и есть выбор.
Я думаю, что наш слушатель имеет в виду, что доминирует, что является важным, что является самым главным. То есть это выбор как расчет. Хорошо, мой будущий муж должен быть. И дальше список. Да, каково должно быть его финансовое состояние, каковы должны быть его социальное положение там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, кто скажет, что это плохо, если девушка внимание обращает на важные вещи для нее. Но, с другой стороны, если чувства в этом списке, их наличие или отсутствие, занимают, ну, как бы 35-е место, то, наверное, в этом случае это становится расчетом, а не выбором. С другой стороны, опять же, да, любовь, когда мы говорим о том, что это некие вот флюиды, некоторые мне говорят, или бабочки, или вот химия какая-то, можно ли полагаться только на это? Поскольку и химия, и бабочки, и флюиды
вот
со временем...
точно пройдут.
Да, со временем начинают, в общем, иметь на нас не столь интенсивное влияние. И совершенно верно писал наш слушатель, при разводе большинство говорят, быт заел. Но были бабочки, и были флюиды. И были чувства, и была химия. А потом пришел страшный быт, набросился и всех их задушил. Вот, поэтому еще раз, да, мы приходим с вами к выводу, скорее всего, что это построение взаимоотношений процесс непростой. И мы не можем здесь основываться на чем-то одном, говоря только любовь или только расчет. Это некий симбиоз, некий синтез, некое такое гармоничное сочетание одного, другого, третьего или четвертого.
Еще сообщение от Ульяна. Как выбирать? По происхождению, по воспитанию, по родителям, по здоровью. Воспитание важнее происхождения. Японская поговорка.
Угу. Ну вот, совершенно четкие критерии у человека, что является основанием для выбора близкого человека. Но, с другой стороны, вряд ли девушка будет, скажем так, не учитывать, симпатичен ли ей молодой человек. Есть ли у нее ну, определенная тяга к нему, интересен ли он ей как собеседник или как мужчина, да, его мужские качества, насколько ее устраивают или насколько она критично к ним, может быть, относится, не воспринимая его как мужчину или как главу семьи в будущем или как надежного человека и так далее. Он очень воспитан, у него очень грамотная речь, но он совершенно не склонен обсуждать с вами ничего, например. То есть он прекрасно выступает на симпозиумах, но с вами сидит, молчит, потому что ему неинтересно с вами разговаривать. Сомневаюсь, что это устроит.
Я помню, когда я была маленькая, смотрела какие-то сериалы или что-то такое, или мама смотрела, а я
просто мимо проходила и засмотрелась. В общем, увидела вот эту вот сцену, когда брак был по любви, и там все страдали, что-то такое, в общем, они расставались, не помню. Я тогда маме сказала, что я вырасту и выйду замуж только по расчету. Зачем мне вообще все эти ваши чувства, все эти ваши переживания? Все же очень просто и логично сходится вот к тем самым математическим расчетам, о которых вы, Надежда, говорили в начале эфира. Вот, выросла, поняла, что все это не работает, к сожалению. Так, следующее сообщение от Елены. Вот в школе 5 лет химию учат. Учили бы навыкам семейной жизни лучше, потому что химиками станут не все, а семьи создавать всем. Елена, наша передача для вас. Mm-hmm. Показывайте наши эфиры, у нас все это сохраняется, трансляции на страницах, на сайте, заходите.
Я бы слушайте, сказала и да. Химию, и основы семейной жизни.
Да.
Пусть
да.
Будет и то, и другое. Но действительно, сторона взаимоотношений, тогда, когда, может быть, она выстраивается более активно, да, когда она реально интересует, начинает интересовать детей, да, обычно это связано действительно с подростковым периодом, когда они учатся строить отношения на более глубоком уровне, когда общение для них становится значимее, чем в любом другом возрасте. Рассказывать им о том, как строить отношения, на что обращать внимание в отношениях полов, когда речь идет не просто о том, чтобы хорошо провести время, а когда мы говорим о том, что мы хотим построить семью, да, что-то более серьезное, что-то более надежное, что-то более основательное, крайне необходимо. Опять же, учитывая, что у большинства подростков к этому времени есть опыт переживания такого негативного образа брака через родителей или через близких людей, или через родственников. В жизни любого подростка, как правило, есть люди, которые для него являются образом негативного отношения к браку.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Итак, друзья, мы сегодня говорим на тему, как выбрать супруга или супругу, мужа или жену. Вы можете нам писать комментарии, как сказал только что диктор в заставочке в нашей трансляции. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Также у нас есть сайт teos.fm для ваших сообщений. И мы ждем ваших прямых звонков в прямой эфир 8 800 333 1706. Звоните, будем рады вас слышать и рады на ваши вопросы отвечать. Я историю зачитаю. Нелли нам написала. «Каждый Новый год ждешь чуда. И однажды после замужества, первый раз в своей жизни, в Новый год, я перестала ждать чуда. Взгляд перевелся на мужа. Вот оно, мое чудо, нашлось».
Угу. Вот история счастливых отношений.
Так, Минар нам пишет. Немножко не по теме, но все равно ответим. «Скажите, пожалуйста, как вернуть бывшего мужа?»
Часто такие ситуации, когда нам кажется, что возврат прошлого, прошлых отношений, прошлого опыта обязательно будет лучшим сценарием для нас, для нашей жизни. Минара, не хочу сказать, что это всегда плохо. Хочу сказать, что на всю ситуацию расставания вот тех людей, которые ранее любили друг друга, нужно стараться смотреть более широко, в комплексе. То есть история началась не тогда, когда вы расстались. История началась тогда, когда вы стали быть вместе. Что привело к этому расставанию? Что не удовлетворяло одного или другого? Почему вот это прошлое, которое вроде бы как выглядит прекрасным, чудесным, замечательным, вдруг, например, с точки зрения одного, допустим, только человека, одного из супругов, оказалось недостаточно хорошим, и он принял решение о расставании и об уходе? Поэтому, когда вот люди обращаются с вопросами, как вернуть то, что было, мы начинаем с того, чтобы понять, действительно то, что было настолько хорошо, что это стоит возвращать. Может быть, действительно подумать о том, как сделать так, чтобы стало лучше, по-другому, не так, как было, а совершенно по-другому. Хотя, возможно, и другие люди тоже, которые были в прошлом, тоже будут в нашем новом будущем. Но оно точно не должно быть таким, как раньше, точно не таким, как прошлое. Оно должно стать совершенно другим. Тогда все сложится лучше, есть надежда, по крайней мере.
Желаем вам успехов в перерабатывании этой проблемы в вашей жизни, Минар. Надеемся, что у вас все получится. Я зачитаю сообщение от Никиты. Оба должны быть здоровы, работящие, не жадные. Жадность – признак эгоизма и гордыни, которые не позволяют искать компромисс в сложных ситуациях. Спутник жизни должен иметь образование в профессии, по которой работает. Иное – 5 лет просидеть в вузе и не пойти работать по профессии. Это не более чем лень. Лень работать и лень учиться качественно.
Угу.
Спутник жизни должен быть из социальной и материальной группы, из которой и вы. Женщина не должна иметь татуировок. Усовершенствовать то, что Богом создано, и без того прекрасным – богохульство. Женщина должна хотеть детей, иное есть психическое отклонение, которое себя проявит. Женщина должна любить, причем не чувствовать, а активно действовать. В общем, ничего такого, о чем бы ни говорили наши предки и 100-200 лет назад. Я не могу скрыть улыбку, наверное, слушатели это и видят, и слышат. Никита, очень интересно будет узнать, а что же должен мужчина? Напишите, пожалуйста, у вас столько претензий к женщине.
Рекомендации, да. Вера, рекомендации.
Рекомендации, да, правильно вы меня поправили. Столько рекомендаций. Напишите, пожалуйста, какие у вас рекомендации для мужчины? Как вы воспринимаете вот хорошего супруга, надежного мужа, там, не знаю. Вот ваше представление.
Я очень благодарна нашему слушателю, потому что это конкретные советы. То есть это вот почти алгоритм действия, да, на что
обратить
внимание.
Может, не ко всем применим, конечно, но...
Но да. Человек, и вот некий опыт прослеживается, и он от опыта вот некие обобщения нам показывает. Это очень приятно. Спасибо вам большое. Но мне бы еще вот о чем хотелось сказать, что... На мой взгляд, в выборе подходящего супруга очень многие мужчины и женщины надеются на некий случай. Вот как-то там звезды встанут, как-то там что-то организуется, как-то мы случайно, вот как одна девушка мне рассказывает, я случайно идеальный такой вот сценарий знакомства с будущим мужем. Я еду в метро, случайно обронила перчатку, а он такой вот красивый стоял рядом, а я не замечала его, смотрела в книжку или в телефон. Он поднял эту перчатку, дал мне ее. Я подняла на него глаза сказать спасибо, и вдруг поняла, что это он, и он тоже задержал на мне взгляд, и мы обменялись телефонами. И вот только такой сценарий.
Анна Романов обчиталась?
Не уточняла.
Ну, просто как? Как это? А если это дедушка 70 лет будет, который перчатку поднял?
Ну, значит, завтра обязательно принц ее поднимет. Сегодня просто не повезло. Да, вот такая надежда на то, что где-то что-то сойдется, случится, и я обязательно его встречу. Причем, заметьте, я встречу не кого попало, а я встречу именно свою половинку. Вот поиск того единственного, да, уверенность в том, что он обязательно где-то есть, и вся моя задача сводится к тому, чтобы просто вычислить его. Ну, таких людей я опять обращаюсь к математике и спрашиваю, какова математическая вероятность, что из всех мужчин на Земле вы встретите именно свою вторую половину, именно вот в этот период времени, именно в том месте, в той стране, в той языковой культуре, где вы находитесь, и он окажется вот абсолютно идентичен, абсолютно подходящ вам, абсолютно вот как пазл, встающий вот в свою ячейку какую-то, вот, вот такого человека я хочу. Но при этом делать я ничего для этого не буду, я просто буду ждать, пока он найдется, ну, видимо, методично роняю перчатки в метро.
А вы знаете, после этой истории фразу Никиты, сейчас прочитаю, женщина должна любить, причем не чувствовать, а активно действовать, я понимаю. Примерно тебе, я понимаю, если вот в этой плоскости на это смотреть. Нам Минара дальше написала, которая вот про бывшего мужа. Она пишет, что у нас есть сын, ему 7 лет, и я сейчас подала на алименты, чтобы отомстить. Вот так.
Ну, месть не располагает к восстановлению отношений. Думаю, что, Минара, вы понимаете это. Алименты, насколько я понимаю, созданы не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы отцы, не желающие, может быть, ну, скажем, на добровольных, на ответственных началах заботиться о детях, все же имели возможность это сделать под влиянием государства. Вот. Поэтому вопрос ведь не в том, кто кого. Вопрос в том, каков вектор ваш, да, что вы пытаетесь сообщить, какое сообщение несет ваше действие любое. Я тебя люблю, и я бы хотела восстановления отношений с тобой, или ваше действие несет сообщение, я хочу тебя отомстить, потому что ты плох. И одно из них будет являться основанием для того, чтобы отношения скреплялись, другое не будет, соответственно. Поэтому в наших действиях, да, не рассматривая их нужность там, или необходимость, люди должны заботиться о своих детях, взрослые люди, им папы и мамы, и неважно, с помощью алиментов или с помощью добровольных договоров между собой. Но если мы говорим о восстановлении отношений супругов, то тогда у этого должны быть другие основания.
Есть еще сообщение от Елены. А как и с бывшим дружить и нового найти? Ох, Елена!
С подвохом такой вопрос, судя по всему.
А зачем? Ну, и с бывшим дружить?
Дружить, да. Вот тут понятие «дружить» нам сложно, наверное, рассуждать здесь в категории «дружить». Да? Сохранить человеческие отношения, сохранить невраждебные отношения, сохранить неагрессивные отношения – наверное, было бы сказать правильнее, да, то есть вот так уточнить. Просто человеческие отношения. Быть другом человеку, с которым вы расстались, обоюдно или с подачи одного из супругов, ну, наверное, как в том фильме, когда есть высокие отношения, можно об этом рассуждать. Но, как правило, да, все-таки расставание болезненно, болезненно как минимум для одного из супругов. И преодолеть эту болезненность, выздороветь, условно говоря, да, полностью пережить это самостоятельно, тем более помочь пережить детям своим это расставание, может не всякий и не каждая женщина. Поэтому, конечно, каждая жизненная история уникальна, и все будет зависеть от того, какова ваша история расставания с вашим супругом. Сможете ли вы действительно пройти, вылечиться, скажем, и в дальнейшем жить, не испытывая негативных чувств к этому человеку, и, соответственно, в поведении это не отражая, да, или в словах ребенку. Часто наблюдаю, когда под эгидой, скажем так, положительной такой, рассказать ребенку правду, мама рассказывает ему, какой его отец. Вот что это он во всем виноват, и вот это все из-за него, и все несчастья из-за него. И ребенок становится заложником между двух близких ему людей, и он вынужден одного любить, а другого ненавидеть. Одно из самых таких сложных мероприятий вот разрешение таких вопросов, разрешение таких задач, когда между двумя ссорящимися, бывшими любимыми оказываются дети.
Это очень печальная история, и если я правильно вас поняла, пока мы думаем в сторону бывших отношений, в принципе, новые отношения нам очень будет сложно строить.
По крайней мере, пока бывшие отношения мы не расположим в том месте, в тех красках, в тех чувствах, при которых мы скажем: «Фу, все хорошо, я нашла им место». Тогда может двигаться жизнь вперед.
Нам Никита написал. Никита, у вас сообщение оборвалось. Мне кажется, вы просто не допечатали. Но то, что есть, я озвучу. Что должен мужчина? Мужчина должен уметь зарабатывать в любых ситуациях, с любых позиций. Уметь работать с риском. Начиная от вождения мотоцикла, продолжая... И вот дальше техника безопасности, и все. И сообщение оборвано. Пожалуйста, допишите, нам будет очень интересно знать.
Но мне уже нравится.
Да, 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 да. И Мария нам написала такая история у нее. «Добрый день, нахожусь в большом смятении. Мой избранник не нравится моей маме. Как быть, если, с одной стороны, не хочется нарушать волю родителей, а с другой, сердце тянется к молодому человеку? Основное противоречие — это то, что он неверующий, а мама глубоко верующая. Она считает, что с таким избранником мне не будет счастья. Чувствую себя виноватой перед ней и перед ним».
У меня один вопрос. А что чувствуете вы, Мария? Что думаете вы? Что является вашей ценностной шкалой? Вера вашего будущего мужа, она для вас ценность или это мамина ценность? Потому что на самом деле то, что является важным в наших избранниках, на самом деле, да, то, что является определяющим в выборе, это то, что является нашими собственными основаниями. Почему это так важно? Потому что даже если вдруг, а скорее всего так и будет, что-то не заладится, ну где-то разойдутся ваши мнения, понимания, всегда нужно будет смотреться в зеркало и говорить: это был мой выбор, я постараюсь с этим что-то сделать. Или мы обвиним маму. Это она помешала моему счастью, в случае, если вы не выйдете за него замуж. Или наоборот. Почему ты не настояла на этом серьезней? Ты же знала, что это проблемой может обернуться. Ну, то есть скидывание с себя ответственности за свой выбор. Поэтому здесь вот этот момент выбора не в плане из множества вариантов даже, да, а в плане собственных внутренних основ, что для меня является теми критериями важными, которые будут определять, выберу я человека или нет, гораздо важнее, чем все остальное. Говорю это авторитетно, учитывая то, что мои дети тоже совершили уже определенные выборы в своей жизни, да, вот в части супругов, и ну, у них были свои основания для этого. Они могут спрашивать родительского совета, но выбор они должны осуществить сами. Другое дело, что очень часто выбор супруга — это оказывается так, что это самый первый и единственный серьезный выбор, который человек делает в своей жизни, за всю историю своей жизни. Что ну, я да. имею в виду? Послушная девочка, всегда слушалась маму, делала то, что мама говорит. Профессию выбирала ей мама, работу ей выбирала мама. Там, не знаю, какое платье одевать, куда выбирала мама. И тут она решила познакомиться, или так случилось, она познакомилась с молодым человеком, и стал вопрос о замужестве. И это вообще первый опыт переживания выбора, настоящего взрослого выбора. И это тяжело. Скажем так, тренажеров-то не было, а мы сразу хотим взять вес такой прям для профессионалов, настоящий. И человек не обнаруживает в себе внутри, вот говорю, каких-то таких опор, да, почему я выбираю этого человека, чем я жертвую или наоборот, с чем я готова жить. Знаете, интересно, я часто на консультировании добрачном говорю супругам, чтобы они поговорили со мной, будущим супругам, поговорили со мной о недостатках друг друга.
А в присутствии того?
По-разному бывает. Иногда в присутствии друг друга, да, какие-то вещи, которыми, может быть, в претензию, недовольство есть какие-то у людей. Но чаще всего, конечно, по отдельности. И люди влюбленные с придыханием часто говорят, у него нет недостатков. Или она вся состоит из достоинств. Ну вот пару-тройку каких-то вещей, но все это такая ерунда по сравнению с тем, ну, да. сколько у нее достоинств. Совершенно верно. Вот. И мы говорим о том, что на самом деле нужно очень внимательно смотреть на недостатки. Не в смысле выковыривать их и придумывать их, а в смысле взвешивать. Я смогу, я потяну, я смогу быть действительно помощницей ему в той части, которая касается именно его недостатков. Или это и мой недостаток тоже, и это будет всегда вступать в противоречие. Я, наоборот, жду от него более сильной реакции, более сильной стороны в этой части. То есть повзвешивать недостоинства, повзвешивать недостатки.
Так, и еще у нас сообщение такое от Владимира. «А я переехала на новое место жительства уже 3 года, и до сих пор ни одна стерва ко мне не позвонила в дверь. Это безобразие. Красивый, симпатичный, в полном развитии всех своих сил и возможностей, и никому не нужен. Как это? Как это? Как это? Владимир, но вы же холостяк с кошкой, и об этом вы нам сколько? 2 уже года, может быть, больше, во всех эфирах заявляете. Ну вот вам и ответ, наверное».
Они все уловили этот сигнал. Не надо звонить в дверь.
Так, следующее сообщение. Сейчас посмотрим. Татьяна пишет. «А если женились по любви, жених восхищался невестой, поддерживал ее интересы и говорил, что ничего не изменится, а после женитьбы стал напрочь отвергать все ее интересы и даже ей запрещал заниматься тем, что ей нравится. Спорт, путешествия, друзья, все запретил». Как быть таким молодым человеком?
Вас хорошо обманывали или вас профессионально хитрили в адрес вас. Это, в общем, довольно тоже частая история. Обещания, которые мы даем, когда мы еще не связаны брачными узами, и отсутствие вообще чего-либо, что, может быть, было бы исполнено в части обещаний. Более того, это рождает даже раздражение у многих после брака, когда девушка или молодой человек говорит, ну ты же обещала. Ты же слово дала. Ну, как дала, так и взяла. Ну, как вот. Потом я передумала. Тоже такое бывает. Поэтому здесь в дальнейшем, да, это и не просто решение какое-то, да, это совместный путь, сложный путь очень часто, прокладывание дальнейшего маршрута и образа будущего. Так что же ты на самом деле хочешь от жизни? Что же ты хочешь от меня? Как же ты хочешь, чтобы выглядела наша жизнь? То есть придется, скажем так, передоговориться. Правда, уже не на берегу, а в плавании. Поэтому старайтесь, в общем, посвятить этому, опять же, больше времени, вот этому договариванию, да, попытки посмотреть, действительно ли искренне в этом человек, действительно ли его слова не расходятся с делами до того, как вы заключили брачный союз.
Ну, а если уже заключили, как именно нужно передоговориться? С чего начать?
Сначала. Как ты видишь нашу жизнь? Что ты хочешь от жизни? Как ты себе представляешь вот это светлое будущее, куда мы пойдем вместе?
А если на этапе этого разговора выяснится, что представления-то совсем разные, и просто невозможно их совместить? Например, судя по сообщению вот от Татьяны, там муж хочет, чтобы жена дома сидела, никуда не ходила, и все, такая домашняя затворница. Но извините меня, мы живем в 21 веке, и но это невозможно запретить человеку, даже если это твой муж или твоя жена, сидеть, ну, вернее, ходить куда-то.
Возможно, куда-нибудь перевезти, там, в горы, в село.
Нет, ну я имею в виду...
просто негде будет.
Я имею в виду, что это бесчеловечно своего рода. Вот. И если эти взгляды на совместную жизнь не совпадают, что тогда?
Мы ищем точки соприкосновения. Мы боремся за семью столько, сколько мы можем. Потому что, по моему мнению, семья — это, пожалуй, почти единственное, за что стоит бороться долго, серьезно, на самом деле. И поборитесь за то, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. Ведь вы понравились друг другу когда-то. Ведь вы когда-то нашли возможность поговорить о чем-то, какие-то общие интересы, опять же, или что-то в ваших мечтах совпадало, и это привело к тому, что вы заключили брачный союз. Поэтому начните сначала. Вот как будто вы снова в букетно-конфетном периоде, когда есть не просто восхищение друг другом, а когда есть желание и образ, может быть, фантазийного такого, существующего только в мечтах, но образ общего будущего. Что есть в этом общем будущем все-таки общего? Какие опорные точки? И идите вместе, прокладывайте к этому маршрут. Договаривайтесь.
Так, следующий вопрос у нас от Елены. Скажите, пожалуйста, какие вопросы нужно себе задать, прежде чем выйти замуж, чтобы не ошибиться?
Вот, спасибо, Елена, за такой чудесный вопрос. Вот первое, что я считаю, важно задавать себе. Какой вопрос? Вопрос такой, что я хочу от брака? Что мне нужно? Какой у меня образ семейной жизни? А заодно спросите себя, это мой образ жизни или он списан, этот образ жизни, откуда-то? То есть я видела, что это классно, что у кого-то это работает, и дайте мне, пожалуйста, того же. Вот так это работает. Поэтому я-то что хочу? У меня есть набор собственных желаний, у меня есть набор собственных мечтаний, у меня есть набор собственных представлений, какие-то свои собственные ценности, на которые я опираюсь. Причем теми, которыми я могу пожертвовать, или те, которыми я не могу пожертвовать, потому что это очень важно для меня, это базово для меня. То есть вот разберитесь сначала в том, вам зачем это. Потому что, на мой взгляд, очень много трудностей в отношениях возникает на первом этапе именно из-за того, что люди не понимают, им вообще это нужно, они этого хотят. И когда начинаешь с ними в этой части работать, оказывается, что выйти замуж, ну, просто чтобы не быть одной, такое бегство от одиночества.
Или красивая свадьба.
Или, да, мечта о свадьбе, она же должна когда-то реализоваться.
Почувствовать себя принцессой, да?
Хотя бы один разочек. Или родить детей, стать мамой. Материнский инстинкт. Как это называется, да, удовлетворить. Но среди всего вот этого набора нет нигде супружества. Есть только собственные какие-то желания, которые вполне вероятно удовлетворить и без персонажа под названием муж. А супружество — это все-таки двое. Это отношения между двоими. А потом уже родительство и все остальное. Поэтому разберитесь с тем образом будущего супружества, которое у вас есть. И это неизбежно приведет вас к следующему вопросу, который я бы озвучила так. А подхожу ли я тому, кого я хотела бы приобрести себе?
Очень-очень здоровский вопрос. Почаще надо его задавать,
да,
каждому.
Да. И третий момент, который тут образовывается, да, что я могу сделать для себя, чтобы стать такой, которая будет привлекательна тому, кто привлекателен мне?
Цепочку сейчас уловили.
Да.
Я это, мне кажется, я запишу это в цитаты эфира сегодняшнего. Поэтому, друзья, ищите описание эфира на сайте ТОСФМ, формула семьи. Там обязательно это будет.
У нас есть сообщение от Никиты, он написал. Значит, мать стремится защитить ребенка от враждебной среды. Отец – научить ребенка действовать, выживать и достигать цели в условиях враждебной среды. Это и есть контроль риска. Причем среда есть разная – природа, финансы, социум. Мужчина должен быть воздержан во всем, в разных ситуациях. Кому нужен мужчина-истеричка? Или с ожирением, или алкоголик? Не впадать в крайности, спокойствие притягивает. Это также называют мужеством. Мужчина должен уметь удовлетворять женщину и ее тело правильно. Больше от него ничего и не требуется.
Там телефончик Никита не оставил нигде.
Увы, Никита уже женат, у него есть дети, так что, друзья, да.
Ну, прям вот...
Постулат, ничего не скажешь, да, сообщение отличное.
Спасибо, Никита.
Следующий вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, можно ли найти мужа в зрелом возрасте?
Я не думаю, что вопрос замужества или построения отношений, скажем так, в процентном соотношении теряет свою успешность с возрастом.
Но почему? Говорят же, что чем старше становится человек, тем больше у него требований каких-то к партнеру, и он привыкает к условиям жизни, которые он себе создал. То есть ему уже не хочется делить быт ни с кем. Он уже вот где лежит полотенце, там оно и должно лежать. Это я сейчас утрирую, но на этом примере.
Нет, я прекрасно понимаю.
И сложнее сходиться.
Да, но с другой стороны, есть другая статистика, которая говорит, что наибольший процент разводов среди ранних браков в юных возрастах. И в зрелом возрасте мы уже взвешиваем. Мы готовы методом проб и ошибок свою жизнь вот так подчинять, да, другому человеку, другим обстоятельствам, вот так кардинально менять ее. Поэтому я бы сказала, что здесь 50 на 50. И там свои опасности, и здесь свои опасности. Скорее, в зрелом возрасте мы уже более готовы идти наверняка. Мы не готовы рисковать, мы не готовы разменивать то, что мы приобрели, мы больше ценим вещи, которые в юности кажутся, а еще будет, еще случится, еще получится, еще стерпится, еще слюбится и так далее. Поэтому и сложность возникает, конечно же, в этой части, да, в подборе человека. Мы кажемся более капризными, мы кажемся более в этом смысле требовательными. Отчасти в каких-то конкретных случаях может быть и так, да, человек становится ригидным, таким негибким, да, когда все только как я, и человек, который ко мне придет, пусть придет и сделает все, как я хочу. Но я хочу сказать, что такое случается и в юном возрасте, и таким людям, в принципе, по жизни очень тяжело находить себе мужей, жен, друзей, близких там подруг и кого угодно, да, когда человек, ну, не готов, в принципе, входить в мир другого человека. Ну, их не будем брать, да, это как бы отдельная такая категория людей. Вот, поэтому я бы не стала, говорю, в процентном соотношении сопоставлять именно трудность. Но то, что у нас предъявление к качеству личности становится более серьезное, это правда.
Так, Алексей пишет. Моя девушка считает, что не должна работать, что она должна тратить энергию на дом и семью, а содержать обоих должен я. Алексей, напишите ваше отношение к этому. То есть вы поддерживаете или вы против? То есть,
чем... Кстати, интересно, я вот в последнее время очень много встречаюсь с девушками, которые, они вот не из гламурной такой вот тусовки, да, с гламурным представлением о том, что они будут жить в замке, и они их будут содержать всячески, не ограничивать их во средствах, да, просто обычные девушки, которые, в общем, окончили школу, получили профессию, имеют какой-то опыт работы уже где-то, но этот опыт им не понравился. Не в смысле, что они не состоялись в профессии, а им просто, ну, неинтересно. Они не... А часто они формулируют сами так. Мы лишены карьерных притязаний каких-то. Я хочу сидеть дома. Я не хочу работать. Я хочу, чтобы мой мужчина меня обеспечивал. А я буду что? Ну, я не против заботы о быте, о детях. Я вот буду там вот ездить по магазинам, тратить деньги, обустраивать квартирку, чтобы ему было уютно, готовить завтраки, обеды, ужины и так далее. Я не хочу работать. И они открытым текстом это говорят. И мое все-таки заключение, что в какой-то очень большом процентном соотношении это все-таки лень. Вопрос не в том, что мужчина не должен обеспечивать. Вопрос в том, что твое вложение в семью, даже если это не финансы, даже если это вложение в себя, в свое саморазвитие, в свой рост духовный, душевный, интеллектуальный, любой, это все равно работа, это все равно труд. И если ты отказываешься от этого труда, ты ленив.
А мне интересно, что будут делать эти девушки, когда настанет какой-нибудь кризис, или там у мужчины будет проблема на работе, он будет в поиске новой работы. В общем, когда нужна будет ее поддержка именно как человека, который обеспечивает семью. Что случится?
Ну, скорее всего, ничего не случится, но это ничего не говорит об их качествах характера, да, вот или там, насколько они действительно такие поддерживающие супруги, да, желающие сохранить свою семью, там вот ее, их каких-то моральных нравственных качеств. Ну, предположу, что некоторые из них, может быть, действительно там соберутся и выйдут на работу. А некоторые, возможно, скажут, ну, извини, ты не выполняешь своих мужских обязанностей, ты не содержишь меня, поэтому я буду искать того человека, с которым я смогу построить отношения. То есть, может быть, и тот сценарий активным. Вот, поэтому все зависит уже от того, какие принципы у человека, какие ценности у человека. И это будет определять дальнейшие поступки.
Еще один вопрос от Шолпан. Если муж будет моложе на 9 лет, ваше мнение?
Как в самом начале передачи мы сказали, алгоритмов нет.
А если муж старше на 9 лет?
Да, я знаю семейные пары именно с такой разницей в возрасте, где жена старше своего мужа, и это замечательные браки. И могу говорить о том, что они замечательные, поскольку вижу уровень удовлетворенности каждого из супругов отношениями, и это длительные отношения, то есть это не год прошел с момента вступления людей в брак. И есть примеры очень удачных, успешных браков с точки зрения, скажем, вот всех вот этих параметров, о которых нам писали наши слушатели, и при этом через какое-то время отношения все равно распадаются, да, или там люди начинают ссориться, люди начинают думать о разводе. Поэтому возраст в психологии является важной единицей для определения, ну, скажем так, прогностических каких-то вот таких возможностей в дальнейшем, но не ведущей, да, то есть здесь все будет определяться, в общем-то, вашей зрелостью, и зрелостью вашего супруга, который младше вас, и вашими целями, и мотивацией, почему вы решили вступить в брак с этим человеком, а он с вами, ну и многим другим, что, в общем, в любом случае будет гораздо более важным, чем какие-то внешние характеристики.
Нам Леся написала: «Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как быть. Мы с парнем живем 4 года, но в последнее время он считает, что ничем мне не обязан и не держит, но при этом и не отпускает. Не знаю, как теперь воспринимать его и в дальнейшем что ожидать. Что вы можете подсказать?» И потом от нее еще пришло сообщение, какие обязанности должны быть у мужчины и у женщины для счастливой семьи.
Я всегда за определенность. В каком смысле? Кем вы друг другу приходитесь?
Как гражданский брак обычно называют? Мужчина считает, что он не женат, женщина считает, что она замужем.
Да.
Вот так это
да.
Сожительство происходит,
да,
представляете?
Совершенно верно. То есть, когда мы разговариваем с людьми на территории неопределенности, здесь все неопределено. То есть, что вы можете предъявить вашему молодому человеку? В общем, ничего. Ну, кроме того, что у нас есть жизнь, стаж жизни вместе. И как бы о чем это говорит, на что тут опираться. То есть нет никаких принципов, на которые мы могли бы опираться. Поэтому, по моему мнению, в дальнейшем, да, если вы будете настаивать на том, чтобы он все-таки выполнял какие-то обязанности, которые вы считаете важными для него, в какой-то момент он скажет: ну, знаешь, все, я устал, мне надоел, ну, хорош мне мозг выносить, ты мне кто? Жена, что ли? Ну, и тут вот все встанет на свои места. Поэтому я считаю, что когда люди говорят о том, что штамп в паспорте ничего не решает, они лукавят. Иначе они бы его смело поставили. Это важно, и ну, статистически так выглядит, что это важно для женщины прежде всего, для того, чтобы иметь какую-то определенность. Поэтому, Леся, решите для себя, кем вы приходитесь этому молодому человеку. Вы, прежде всего вы, а потом уже, исходя из этого, действуйте.
И, наверное, последний вопрос на сегодня от Валерия. «Здравствуйте, жене 23 года, по дому все дела через звонок маме. Даже вместе с маленькой дочкой идем гулять, она сначала звонит маме и спрашивает, что одеть. Вопрос, как исправить?» И дальше Валерия пишет, что «сам я самостоятельно из детского дома, а она из средней семьи. Я очень много вопросов могу решить сам, и говорю ей об этом, но она ни в какую, я как тень дома». Такое сообщение.
Да, непростая ситуация, когда дома живет третий. Это мама или кто угодно может быть.
Живет на расстоянии, но
да,
получается,
но при этом он,
так,
да,
что...
Виртуально, да, он все время присутствует в доме, он все время на связи. Поэтому старайтесь объяснить вашей супруге, что вас раздражает не ее мама, а ее несамостоятельность. И учите ее. Во всяком случае, скорее всего, когда вы женились, вы предполагали, что это возможный сценарий, возможный вариант. Если мама адекватная, у вас хорошие отношения с ней, поговорите с ней, попросите ее помощи в этом смысле, да, чтобы ваша жена, скажем так, замкнула свои какие-то вопросы именно на вас, пользуясь вашими какими-то рекомендациями. Ну или вырабатывала бы свои, что гораздо более полезно. Предложите ей в этом помощь.
Друзья, спасибо за ваши вопросы. Не на все ответили, как обычно, потому что вас очень много, но мы очень рады, что вы пишете. И если у вас есть какие-то особенные проблемы, очень тяжелые жизненные ситуации, вы можете написать нам в личное сообщение нашего сообщества «Формула семьи ВКонтакте». Дальше уже будем связываться, если что, и направлять на консультации. А в целом слушайте наши эфиры каждый будний день в 14:00. Все, всем пока, до завтра.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.